Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость, эксперт с большой буквы «Э» оборотная, Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте!
Добрый день! Я надеюсь, что меня слышно.
Великолепно слышно. Борис, когда будут заканчиваться каждые полчаса, то вы вешаете трубку, и вам потом перезванивают.
Итак, я думал, что мы по скайпу все-таки нам... будем. Не очень удобно по телефону. Почему решение скайп? Отказаться от скайпа?
Нет. Ну, ладно. Там произошло небольшое недоразумение с моей стороны. Борис, когда в первый раз разговор о «Северном потоке-2», можно было сказать, что это будущая реальность? И что такое «Северный поток-1»?
Многосложный вопрос. Если говорить с формальной точки зрения, то в апреле 2017 года было подписано соглашение между компанией «Газпром» с одной стороны и пятеркой европейских компаний, французской «НЖ», две немецких компании «Юнипер» и «Винтерсхалл» на тот момент называлась, сейчас называется «Винтерсхалл Д», англо-голландская «Royal Dutch Shell» и австрийский концерн «ОМФАУ» о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту «Северного потока-2» и о правилах финансирования. Не имеющие ни одной акции в основном капитале компании оператора Nord Stream 2 AG европейские компании вносят 50% финансирования, исходя из проектной стоимости в 9,5 миллиардов евро равными долями. Столько же вносит компания «Газпром». Это если говорить формально. Вот с того момента можно считать, что отсчет пошел. Если говорить о том, когда создавался проект, тогда, конечно, надо вспоминать времена «Северного потока» первого, потому что, по сути, если бы не те изменения, которые были вызваны действиями Министерства иностранных дел Дании, третья и четвертая нитки «Северного потока» первого, они бы и назывались «Северный поток-2». Они должны были идти совершенно параллельно маршруту «Северного потока» первого. Так что вот смотрите, как вам удобнее. Можем начать с первого «Северного потока», это будет забавно. Угу. Про него уже все забыли.
Скажите, Борис, пожалуйста, вы, как знаток в этой сфере, предполагали, что вокруг этого газопровода будет такая политико-экономическая история?
Ну, с учетом той антироссийской истерии, которая царила в Евросоюзе, с учетом крайне романтичного товарища, который руководил Соединенными Штатами, я имею в виду Дональда Трампа, было понятно, что какие-то волнения будут, особенно если учитывать, что из-за океана наши с Европой газовые проекты выглядят более заметными. Мы, например, когда разговариваем про «Северный поток-2», автоматически забываем про турецкий поток и не видим за деревьями леса, грубо говоря. Ситуация в том, что противостояние будет, просто видно по масштабу задумки и потому, что и Россия, и европейские компании энергетические на это пошли. Рассматривать «Северный поток-2», не рассматривая турецкий поток, это вообще вредно. Тогда мы ничего не понимаем.
Тогда большая просьба к вам. Пожалуйста, начинайте вашу лекцию. Мы внимательно слушаем.
Ну, давайте по порядку. Мы разговариваем о «Северном потоке-2» как о некой вещи в себе. В Ленинградской области начался, по дну Балтийского моря прошел, добрался до берегов Германии. И что? Разумеется, ничего. Мы не строим этот газопровод для того, чтобы пускать пузырики возле побережья Грейфсвальда. Без сухопутных продолжений этот проект вообще не имеет смысла, поскольку состоялась задержка со строительством «Северного потока второго», за это время все сухопутные продолжения уже построены и введены в строй. То есть на самом деле в Европе появилась новая система магистральных газопроводов. позволю себе напомнить, как это выглядит. От побережья Германии до границы с Чехией проходит магистральный газопровод Еугал, или как его называют немцы, Ойгал. Мощность 55 миллиардов кубометров, то есть ровно столько же, сколько у Северного потока-2. Есть газоотвод в сторону столицы Германии, Берлина, от 10 до 15 миллиардов кубометров в год. Ну, на границе с Чехией его подхватывает чешский газопровод Capacity for Gas. Он тоже введен в строй. Та самая Чехия, то, какая она нехорошая, так много говорит наш МИД, ввела этот газопровод еще в марте месяце, тихо, спокойно, не делая никаких особых заявлений. Эту новость, в принципе, можно выискать разве что на сайте компании Net for Gas, которая этим занималась. Никаких иностранных займов, все сама-сама. Политическая география Европы такова, что этот газопровод Capacity for Gas проходит от одной границы с Германией до другой границы с Германией. Обходить по периметру было бы дороже и дольше. Снова Германия. Там его продолжением является Мегал, который идет в сторону Франции и Бельгии. И от него сделан еще один газоотвод в сторону Австрии. Мегал Зюит. И Баумгартен является конечной точкой всей этой сети газопроводов. Это для нас он Баумгартен. В Европе сейчас это называют Central European Gas Hub. Газовый хаб, относящийся к Центральной Европе. Если мы смотрим с другой стороны, со стороны Черного моря, турецкий поток на территории Турции – это две нитки. Одна из этих ниток предназначена для турецких потребителей, вторая пошла по так называемому балканскому маршруту через Турцию в Болгарию. Болгарский участок построен, через Болгарию в Сербию сербский участок построен, сейчас строится венгерский участок, остается словенский, и дальше начинается территория Австрии, газовый хаб Баумгартен, он же Central European Gas Hub. То есть мы в режиме онлайн наблюдаем, как Европа строит совместно с Россией огромное газовое кольцо от Черного до Балтийского моря. Поскольку все станции, которые для перекачки газа используются, работают в режиме интерконнектора, то есть технически способны качать газ в обе стороны, мы наблюдаем создание совершенно нового уровня энергетической безопасности, энергетической обеспеченности Евросоюза. Грубо говоря, благодаря вот этой новой системе газопроводов, где бы ни возникал дефицит, где бы ни возникала потребность, возможно, перекачка как с севера на юг, так с юга на север, при этом участия Соединенных Штатов ни на одном из этапов всего этого проекта нет. Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты не могли не волноваться вот такому уровню энергетической независимости Европы. От них сейчас, собственно говоря, ничего не зависит. Все разговоры о том, что существуют в природе некие американские СПГ, которые они старались подтолкнуть на европейский рынок, это, извините, мистика. Нет никакого американского СПГ, потому что, называя ту или иную страну, мы подразумеваем автоматически, как мы это у себя в России привыкли, что такое в России газ. «Газпром». Просто автоматически выскакивает в голове. «Газпром» сам разведывает месторождения, сам их разрабатывает, сам решает, куда что он поставляет, сам строит трубопроводы, подписывает контракты с иностранными компаниями и так далее. Это вертикально интегрированная газовая компания. Мы к ней привыкли, она появилась раньше, чем современная Россия. Так что сложилось исторически. В Соединенных Штатах, в Европе ничего подобного нет. Там действительно... Все рассказы, ну или почти все рассказы о доктринах либеральной экономики внедрены. Участия государства как хозяйствующего субъекта в экономике просто нет. Нет в Соединенных Штатах ни одного государственного предприятия, которое занималось бы таким бизнесом, как сжижение природного газа. Соответственно, вот эта версия о том, что Соединенные Штаты направят некий американский поток в Европу, это в пользу бедных. Там есть частные владельцы заводов по сжижению СПГ. Давайте их СПГ-заводы для краткости назовем. И этот бизнес в законодательном поле Соединенных Штатов выстроен так, что отдать приказ, куда направить их товар, не может никто. Этот товар, как и любой другой, движется туда, где максимально экономическая польза от него, экономическая выгода. Так что эта версия отпадает. И понятно, что наблюдая, как, что происходит, если заметили, то в сторону турецкого потока сколько-то слов было сказано, что его бы надо бы санкциям подвергнуть. Но никто так не рискнул. Почему? Потому что там поток турецкий. И обострять отношения с Эрдоганом еще и в связи с этим никто не захотел. И так достаточно напряженные отношения между Турцией и США, между Турцией и НАТО в связи с закупкой российского вооружения и по многим другим вопросам, практически по непрекращающемуся военному конфликту с Грецией из-за Северного Кипра и так далее, и так далее. Вот здесь все получилось. Слабое звено, ну, исключительно Северный поток-2, потому что здесь прямое участие финансовое Газпрома. Все сухопутное продолжение Северного потока-2 построено, опять же, без участия государства, европейскими компаниями, европейскими консорциумами, специально созданными под эти проекты. Соответственно, выдвигать какие-то односторонние дискриминационные меры в отношении европейских компаний Соединенные Штаты не рискнули. Единственное место, где можно было зацепиться, это дно Балтийского моря. Что они и сделали. Вот как-то так.
А в связи с чем возникла необходимость постройки турецкого и Северного потока-2?
Как сейчас принято говорить, любой каприз за ваши деньги. На самом деле растет спрос в Европейском Союзе и в той же Турции. Здесь еще один нюанс. В своей статистике «Газпром», когда фиксирует данные по поставкам в Европу, он не выделяет отдельно Европейский Союз. Для «Газпрома», для «Газпром-экспорта» Европа – это географическое понятие, поэтому Турция тоже европейская страна. Спрос растет. Нынешний уровень потребления природного газа в Евросоюзе, без учета Турции, порядка 500 миллиардов кубометров газа в год. Из них что-то от 170 до 200 поставляет «Газпром». Поэтапно, год за годом, падает собственная добыча, при этом растет спрос. Сейчас, когда пошел курс на так называемую декарбонизацию, спрос увеличивается. Других поставщиков исторически было два. Это Алжир. Вот здесь я использую название государства, поскольку речь идет о государственном концерне «Сонатрах». Магрибский газопровод идет в Испанию и в Португалию, дальше не уходит. И поставки из Норвегии. Норвегия, напомню, в состав Евросоюза не входит. В данном случае использую название государства, потому что речь идет о государственной компании «Эквинор». По старинке известная как «Сатойл». Теперь к троице присоединился Азербайджан, используя название государства, поскольку речь идет о компании SOCAR, State Oil Company of Azerbaijan Republic. Собственно, и все. При этом объемы поставок из Алжира не растут. У Алжира есть долгосрочные контракты, он их выполняет и дополнительных заказов не удовлетворяет никогда, потому что у него есть собственные заводы по сжижению природного газа. СПГ более маржинально, Алжиру интереснее излишки газа отправлять на сжижение. Норвежцы, Эквинор, последние, наверное, уже лет 10 на полке. Они поставляют от 100 до 110 миллиардов кубометров газа в год и больше не получается, потому что старые крупные месторождения постепенно выходят на последние этапы выработки. Новые, получается, месторождения открывать только мелкие. Они с трудом компенсируют то, что уменьшается на старых. Если смотреть вот этот 2021 год со всей этой историей с ценами на европейском газовом рынке, то Эквинор за первое полугодие поставил на 8% газа меньше. Не потому, что ему не нравится цена, а потому, что у него газа нет. Что касается Азербайджана и проекта ТАП-ТАНАП, 3000-километровый магистральный газопровод, на самом деле, как инженерное сооружение, конечно, очень интересен, очень красив. Начинается на месторождении Шах-Денис. Это шельф, доходит до территории Азербайджана, проходит сквозь всю территорию, проходит сквозь Кавказский хребет, уходит в Грузию. В Грузии ныряет в Черное море, выныривает в Турцию, проходит всю Турцию, доходит до границы с Грецией, оттуда в Албанию. И еще раз ныряет в море, чтобы вынырнуть в Италию. Очень красивый проект. Обошелся более чем 40 миллиардов долларов. По нему будет прокачиваться 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 предназначены для потребителей Турции, остальное должно уйти вот на все перечисленные страны. Греция, Албания, там будут какие-то газоотводы еще, и конечная точка Италия. На проектную мощность не вышел. В этом году ожидается, что будет поставлено уже 10 миллиардов кубометров, но 6 аккуратно заберет Турция. То есть добавка 4 миллиардов кубометров газа для Евросоюза, ну, совершенно никакой роли не играет. Вот, собственно, и все. Что касается СПГ, то, как любой вторичный продукт, он не может быть дешевле первичного. Газ в трубе первичен. Его можно, собственно говоря, спокойно отправлять на нужды энергетики или химической промышленности. Для этого достаточно просто провести трубу и поставить соответствующий газоперекачивающий агрегат. Любой СПГ – это природный газ, который сначала очищен от всех примесей, доведен до температуры в минус 162 градуса, доставлен со всем метановым следом, потому что метан норовит испаряться по дороге, где его из жидкого состояния переводят в обычный, так называемый, процесс регазификации. То есть двойная обработка, естественно, это будет дороже, чем то, что не надо обрабатывать. Поэтому рассказы о том, что Европа может перейти на СПГ, это значит, что в этом случае, если представить себе, что это произойдет именно так, Европа получит более дорогой энергетический ресурс, что автоматически скажется на всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Повышение энергоемкости, так скажем, а это именно так выглядит, если отнести там все лишние технические подробности, то если мы пытаемся сжижить 1000 кубометров природного газа, то 25%, 250 тысяч кубов уйдет на то, чтобы его сжижить. Плюс в обратную сторону немножко меньше, но в любом случае потери неизбежны. Так что эта версия не проходит по двум причинам. СПГ будет всегда дороже, европейские газовые компании прекрасно это понимают. Второй пункт. У Соединенных Штатов нет государственных СПГ-заводов, которым они могли бы отдать приказ, куда сбывать газ. Газ будет сбываться туда, где выгоднее. Что, собственно говоря, статистика американского СПГ и показывает. Половина газа уходит в Юго-Восточную Азию, порядка 30% уходит в Латинскую Америку, оставшиеся 20% добираются каким-то образом до Европы. И не более того. Невыгодно.
Вот. Спасибо.
И так что теперь... противодействие Северному потоку 2 – это противодействие созданию газового кольца.
И теперь у меня вот какой вопрос к вам. Когда вы предложили название вашей лекции, там фигурировал глобальный рынок газа и Северный поток 2. Каким образом Северный поток 2 может изменить или не может изменить нынешнюю конъюнктуру мирового газового рынка?
Ну, мы с вами общались по телефону, поэтому, как бы это сказать, изобразить кавычки голосом я не смог. На самом деле, никакого глобального газового рынка нет и быть не может. И это не злая воля чья-то. Есть глобальный рынок нефти, потому что нефть в любом конце, в любом уголке планеты выглядит одинаково. Ее можно налить в бочку, для того, чтобы ее хранить длительное время, надо построить большую бочку. Газ не соответствует принципам ни глобального рынка, ни либеральной экономики. Просто сам по себе, таковы его физические и химические свойства. Газ отказывается распространяться равномерно по миру. Если смотреть, где он, собственно говоря, находится... На четыре государства: Российская Федерация, Исламская Республика Иран, Туркменская Республика, четвертое сейчас уже даже не вспомню, но не суть. На четыре государства приходится 58% мировых запасов традиционного газа, не касаясь сейчас так называемого сланцевого. все эти государства отнюдь не являются приверженцами европейских ценностей и прочих ужасов. Газ залегает там, где ему хочется. Газ невозможно хранить так, как хранится нефть. Для этого должны дать возможности геология и география. Геология и география на директивы Европейского Союза и указы президента США глубоко наплевать. Самая развитая страна Европейского Союза, Соединенная Федеративная Республика Германия, потребляющая 25% газа в Европе, на своей территории имеет подземное хранилище газа на 20 миллиардов кубометров. Украинская республика только в Львовской области имеет ровно такие же по объему подземные хранилища газа. Вот так сложилось. Геологии и географии плевать на все наши измы. Социализмы, капитализмы, империализмы. Вот есть возможность организовать подземное хранилище? Замечательно. В результате мы имеем то, что имеем. У нас есть три крупных региональных газовых рынка. Европейский, американский, так скажем, крупнейший потребитель природного газа на планете – это Соединенные Штаты. Географически самое близкое к ним – это Мексика, куда уходят как газопроводы, так теперь уже и танкеры с СПГ движутся, и Юго-Восточная Азия, где все намного сложнее, где в силу географии вот, растет как потребитель Индии. Но из России магистральный газопровод через Гималаи обойдется во столько, что никто никогда строить не будет. Дорого. То же самое можно сказать относительно Южной Кореи, которая на самом деле является островом. До той поры, пока она не выстроит отношения с Северной Кореей, все, что она может себе позволить, это только танкеры с сжиженным природным газом. Тоже касается и Японии. Вся Юго-Восточная Азия, минимум трубопроводных проектов. Единственное исключение практически на день сегодняшний, это только Китай, куда приходит газопровод из Мьянмы, куда приходит газопровод из Центральной Азии. И теперь пришла сила Сибири, постепенно набирающая мощность. Все остальные сидят на СПГ. Соответственно, везде разные цены, везде разные формы контрактов, везде разные условия. Глобализовать его пытались за счет введения в Евросоюзе так называемой газовой директивы третьего энергопакета в 2009 году. Вводили тяжело. Впервые Европейская комиссия подавала в суд на 18 государств, входящих в состав этого экономического объединения, потому что никто не торопился имплементировать. Настолько сырым был этот третий энергопакет, настолько некорректно была составлена газовая директива. Ну, втолкнули. Один из результатов мы сейчас наблюдаем. Если во время аномально холодной зимы 2020-2021 года максимальная цена на европейских газовых хабах за 1000 кубометров газа была $362, то за 1000 кубометров, то на пятницу мы имели $484 за 1000 кубометров. Вот сработала газовая директива третьего энергопакета в чистом виде. В обычных случаях зимой цена на газ повышается на 30-40%. То есть для Европы это шанс вылететь куда-то за $600 за 1000 кубометров. Соответствующей нагрузкой на всю промышленность, на конечных потребителей в виде граждан, которые на территории ЕС проживают. Могу напомнить, что с 1 июля, допустим, во Франции, которая не очень сильно зависит от природного газа, цены на электричество подорожали на 10%. В два раза подорожает газ в Эстонии и так далее, и так далее. Примеров.
Борис, ради бога, извините, у нас сейчас новости, а после новостей вы продолжите. Спасибо большое.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость сегодня Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте еще раз. И у меня вот к вам какой вопрос. Смотрите, когда речь идет об энергетике, я на своем абсолютно дилетантском уровне вижу, что там три вещи: нефть, газ и уголь.
Да, тепловая энергетика выглядит именно так.
Я в одной из ваших лекций в Ютьюбе я выяснил, что цена газа зависит от цены на нефть. Причем тут уголь?
Ну, вообще то, что цена газа зависит от цен на нефть, общеизвестный мем, его повторяют все наши СМИ. Вопрос действительно вот такой, достаточно детский. В энергетике сейчас, в тепловой энергетике, самые используемые ресурсы – это природный газ и уголь. Причем здесь нефть? Почему цена газа зависит от цены на нефть? Почему цена угля не зависит ни от цены нефти, ни от цены газа? Что и почему? То есть, вот еще раз. В энергетике используются два ресурса. Нефтепродукты – это все-таки экзотика. Вроде нашей Мурманской области или острова Кипра, где электростанции работают на мазуте. Вроде, под Стокгольмом продолжают работать мазутные электростанции, а мазутные электростанции работают в Японии. Но их на пальцах руки можно перечислить. Вот такие места, где такая экзотика используется. Основное – это газ и уголь. При этом цены между собой не связаны никак. А цена газа зависит от цены нефти. Вот, никто на этот нюанс почему-то не обращает особого внимания, хотя забавно. Два ресурса между собой не связанные по ценам. Началось это, как ни странно, история вся в послевоенное время. То есть, представляете, это 50-е годы века минувшего. А на тот момент Европа, как известно, восстанавливалась после того, как рухнул проект первый проект Европейского Союза. Я правильно говорю, да? Потому что Третий рейх – это отсутствие границ, это руководство из одной столицы, это свободное перемещение рабочей силы и денежных средств и так далее, и так далее. То есть это первый проект Евросоюза. Не пошел. Совсем не пошел. Но что касается американских корпораций, им как бы все это было достаточно неинтересно, что происходит в Европе. Они продолжали зарабатывать деньги, как янки это делают всегда. Тем более, что война – это вообще дело полезное. На тот момент 7 компаний нефтяных контролировали порядка 85% мировых запасов нефти. Достаточно известный в свое время, но теперь уже почему-то забытый, Энрико Маттеи назвал их 7 сестер. Кто такой Энрико Маттеи, помните?
Ну, конечно, у него в самый нужный момент вдруг испортился самолет, я помню, он летел с Сицилии на Милан.
Да, это один из руководителей на тот момент государственного нефтяного концерна Италии ИНИ. Это тот человек, который привел советскую нефть в Европу. Эксгумация показала наличие тротила. Но нефть и кровь, оно, как ни странно, рифмуется очень легко. Но не суть. Было 7 компаний. Могу на всякий случай перечислить. Вдруг кто-нибудь запомнит. Royal Dutch Shell. Единственный, кто название не менял, у него все в порядке. Standard Oil of California. Теперь называется Chevron. Standard Oil of New Jersey. Теперь это Exxon. Mobil до 99 года существовал отдельно, и теперь мы эту компанию называем просто ExxonMobil. Была еще такая компания Texaco, которую купил Chevron, и была такая компания Gulf Oil. Ее по частям раскупили BP и Chevron.
Ага, это Gulf, значит, разодрали Chevron и British Petroleum.
И BP. Вот. Они всемиром действительно все это контролировали, и было принято, судя по всему, совместное решение о том, что необходимо заниматься автомобилизацией Европы. Количество автомобилей начало расти массово, план Маршалла, одна из основных, это тоже строительство автозаводов, и, соответственно, стали появляться новые нефтеперерабатывающие заводы на территории Европы, потому что логистика была выгоднее, чем доставлять аж до самых Соединенных Штатов. Деньги можно зарабатывать в Европе, везти не так далеко. Действительно, на тот момент, 50-е годы, король энергетики – это уголь. Уголь, прежде всего, немецкий. Тогда еще было достаточно большое количество английского угля. Вот они как бы и правили. Разумеется, ни одно следствие не показало наличие сговора, и мы все верим, что все это происходило на основании законов свободного рынка. На самом деле, дело было в технологии. Для того, чтобы получать бензин, дизельное топливо, керосин, надо перерабатывать нефть, а уровень технологий был тогда таков, что оставалось огромное количество мазута. Девать его, кроме как в энергетику, особо было некуда. Сговора не было, повторяю, но цена на мазут, который получался на этих НПЗ, всегда была на 5% дешевле, чем цена угля. И уголь просто убили. Вот эта семерочка аккуратно его ухайдокала. И даже после нефтяного кризиса 1973 года, когда вернулись и к углю, и к чему угодно, Европа тоже вернулась к углю, но только к углю американскому. Потому что за это время массовая добыча угля что в Англии, что в Германии сошла на нет. Именно по этой причине у нас, собственно говоря, и нет в газовой корзине ничего связанного с углем. Никаких сортов, ни энергетических, никаких бы то ни было. Вот такая история. Поэтому, когда в конце 50-х было открыто месторождение Гронинген на Шельфе Голландии, которое желает, чтобы ее называли Нидерланды, но мне как-то Голландия роднее. После этого в течение нескольких лет была разработана так называемая Гронингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта, который является основой всего, что мы видим в качестве газовой паутины Европы. Напомню, что вот у нас «Газпром», у нас единая система газоснабжения. Если пересчитать все километры наших газовых труб, не только магистральных, но и газораспределительных, то совокупная продолжительность, протяженность подкатывает под 1 000 000 километров на нашу огромную Россию. Протяженность газовых сетей в Европе 1 500 000 километров. Территорию сравнивать не приходится. И всему этому великолепию исключительно одному обязано. Одному огромному гронингенскому месторождению. Рассказывать или неинтересно?
Почему? Все, что вы рассказываете, все интересно. Я здесь только в качестве слушателя.
В Европе находили газ, но это были не крупные месторождения. Их вполне спокойно осваивали компании национальные, то есть внутри государств. Их было много, это все было не связано между собой. Кто нашел, тот и молодец. Пока в 59-м году не открыли Гронинген, для Европы, да и для всего мира это было глобальным открытием. Газовое месторождение в самом центре Европы, извлекаемые запасы 4,2 триллиона кубометров. Совершенно невероятная величина. Что было очевидно Голландии? Во-первых, есть только не надо. Во-вторых, денег заработать, естественно, хочется. Понятно, что огромное месторождение, что нужны огромные средства на его разработку, поскольку оно на шельфе необходимо целая сеть газопроводов, огромные деньги требуются, как все это сделать так, чтобы Голландия еще и как государство заработала, придумали было не так просто, но придумали. На этой гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта в Европу пришел советский газ. На этой модели туда, в Европу сейчас приходит российский газ. Это и есть та европейская ценность, от которой так старательно пытается отказаться Евросоюз, и которую так тщательно соблюдают все поставщики газа. Я уже перечислял эти страны. Норвегия, Россия, Алжир, Азербайджан. Мы все заинтересованы в том, чтобы в том или ином виде гронингенская модель продолжала жить. Она не очень сложная, в ней всего 6 пунктов. Основных, понятно, что там еще масса дополнительных. Первый, ну, в режиме капитана очевидность. Долгосрочный газовый контракт должен быть долгосрочным. Фантастика, да? Да. Потому что только в этом случае поставщик может получить гарантию на длительный спрос на газ, который он будет добывать на месторождение, потому что ему предстоит вкладывать миллиарды. Ему надо знать, как будет эта окупаться. Если нет долгосрочных контрактов, возникает вопрос, насколько велики риски, как их минимизировать и так далее. Если ножками на земле стоять, а не где-то там в империях, то объем инвестиций вот в такие крупные месторождения, как Грунинген, это без банковского финансирования, разумеется, не обойтись. Банки во все времена работали в одном режиме. Осторожно, нам нужны гарантии. Соответственно, согласие потребителя на длительное получение того или иного товара – вот замечательная форма гарантии. Всех это вполне устраивало. Пункт второй. Цена газа привязана к стоимости его замещения, то есть к стоимости альтернативных газу энергетических ресурсов. Про судьбу угля мы только что поговорили. Его в качестве альтернативы не рассматривают. Когда нам говорят, что цена газа привязана к цене на нефть, это неполная правда. На самом деле привязана к цене на нефтепродукты. Что замещали? Замещали мазут. Значит, необходимо учитывать стоимость мазута топочного. Что замещали? Замещали дизельное топливо печное. Значит, и эту цену надо учитывать. И в Европе есть еще такой популярный в домашних хозяйствах продукт, как газоиль. То есть, на самом деле, во фразе «цена газа зависит от цены на нефть» скрывается нечто большее. Там целых три пункта. Причина тоже понятна. Если я из тонны мазута могу получить вот такое количество килокалорий, то сколько мне нужно кубометров, чтобы получить такое же количество килокалорий? Плюс надо учитывать скидку. Газ по-другому хранится. Ведром его не начерпаешь. Железнодорожные перевозки тоже вычеркиваем. Под любую поставку необходимо строить трубопровод. И если уж так усреднять, то коэффициент использовался 0,6. С учетом того, что нужно строить трубопроводы, с учетом того, что нужно придумывать какие-то подземные хранилища и так далее. Пункт третий – регулярный пересмотр цены. Тоже совершенно понятно. Если меняется цена на нефть, значит, меняется цена на нефтепродукты, которые использовались вот для замещения, рассматривались для замещения газом, соответственно, надо менять цены на газ. Поскольку газ, мягко сказано, более инертен, нет никаких мировых бирж, есть только внутренние, а если мы говорим о 50-х, 60-х годах, то и таких не было. Менять цену сразу за скачком курсов на биржах не имело смысла. Временной лаг от 6 до 9 месяцев. Это разумно, за это время усредняются эти прыжки нефти, и можно как-то выбрать, насколько изменить. Пункт четвертый – использование принципа «бери или и, черточка, или плати». У нас почему-то сводят до «бери и плати», «бери или плати». Там есть буква «и» еще в середине, никуда от нее не денешься. Этот пункт никогда не распространяется на весь законтрактованный объем поставок, обычно касается 20-25%. Поставщику нужна гарантия минимально необходимого сбыта и минимально необходимых платежей. То есть для того, чтобы вся его система работала. В любом случае будут работать скважины на самом месторождении, в любом случае будут работать газоперекачивающие агрегаты. То есть вот для того, чтобы уйти в ноль, какой-то минимальный уровень необходим. Ну, а потребителям, разумеется, необходима возможность разумного закупочного маневра, так скажем. То есть, грубо говоря, у меня есть вот объем там 10 миллиардов кубометров, но у меня в феврале расцвели незабудки по причине температуры плюс 15, мне столько газа не нужно. Значит, вот минимальное я оплачу, остальное я имею полное право не платить и не забирать. Тоже вроде бы логически все совершенно понятно. Пункт пятый. Стоимость газа не учитывает стоимость его транспортировки от пункта сдачи приемки поставщиком до конечного потребителя. Тоже понятно. Берем российский газ. Если мы его прокачиваем до Баумгартена, значит, поставщик заплатит за стоимость этой поставки, а как он будет распределять внутри Европы, от Баумгартена будет, идут поставки в ту же Чехию, в Италию, в Грецию и так далее, это внешнего поставщика уже не касается никоим образом. Тоже совершенно логично. Мы доставили, а вы там дальше его разобрали по своим распределительным сетям. И пункт шестой, оговорки о пунктах конечного назначения. Ну, проще всего понять, вот на, раз про Баумгартен заговорили, туда на Баумгартен поставляется газ для самой Австрии и для Италии. до которой еще 1500 километров. Если предложить газ Италии по той же цене, что и Австрии, Италия просто не купит. И будет права, потому что ей еще 1500 километров прокачивать, это денег стоит. Соответственно, для итальянских потребителей в Баумгартене газ стоит дешевле. Но без оповещения поставщика, то есть «Газпрома», в Италии было очень тепло, она по дешевке купила уголь, ей столько газа не надо, она желает его продать австрийским компаниям. Не продаст без согласования с «Газпромом», потому что Италия газ в Баумгартене достался дешевле, но гронингенская модель не дает возможности спекульнуть, не поставив в известность поставщика. Тоже понятно. Вот. На этой модели, собственно говоря, все и состоялось. На этой модели состоялся советский газ. Без этой модели, как бы Еврокомиссия чего-то не пыталась изобразить, ничего не получается. Третий энергопакет принят в 2009 году, с того момента, что нового из трубопроводных проектов в Европе появилось. Северный поток первый, который был начат до введения третьего энергопакета, соответственно, он просто прошел мимо него, тем более, что Еврокомиссия выдала массу преференций, режим наибольшего благоприятствования. Проект имел региональное значение, общеевропейское значение. Если бы не эти преференции, собственно говоря, строить в 2008-2009 году в разгар кризиса, собрать финансирование было бы невозможно. Но это без третьего энергопакета. Что нового появилось? Азербайджанский ТАП-ТАНАП. Еврокомиссия приняла решение о том, что все ограничения, касающиеся третьего энергопакета, не касаются этого газопровода. То есть, эта модель, да, то есть эта модель не работает. Гипотетические проекты, о которых так много говорили, ИСТМЭТ, газ шельфовых месторождений Израиля, подхватываем трубой, добираемся до шельфовых месторождений Кипра, подхватываем еще этот газ, и все это вместе приводим в Грецию, в Италию и так далее. Для того, чтобы в этом проекте появились инвесторы, Еврокомиссия заявила, что ограничения третьего энергопакета не будут касаться этого проекта. Этот третий энергопакет не работает. Для того, чтобы появлялись новые импортирующие газопроводы, необходимо, чтобы он не действовал. По-другому никак. Вот в таком режиме европейский рынок развивался, и он работает до сих пор. Алжирский «Сонатрах» требует соблюдения гронингенской модели всех шести пунктов до последней запятой, по-другому он не работает. Более-менее подвержена европейским влияниям Норвегия. Она стала учитывать цену так называемого спотового газа первой. Сейчас мы, конечно, не видим всех подробностей. Это, естественно, коммерческая тайна контракта «Газпром-экспорта» с европейскими компаниями. Но отраслевые эксперты, оценивающие, что происходит, уверяют, что влияние спотовых цен на цены в краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных контрактах «Газпрома» порядка 70%.
Это вот определение ваше «спот». Что это такое, Борис?
Это еще одно замечательное явление. Это тот же самый газ, на самом деле. По большому счету, что происходит после введения пресловутого третьего энергопакета? Одно из основных требований – это так называемый анбандлинг. То есть то, что цена на газ в разных регионах Европы разная, то есть цена в Финляндии не похожа на цену в Испании, так скажем. Это никого не устраивало. Это глобализаторы, которые считали, что цена на всем европейском газовом рынке должна быть одинаковой. В их головах сложилось мнение, что газовая система должна уметь перебрасывать газ с севера на юг, с юга на север в какие-то считанные минуты. Mm-hmm. А для этого надо просто изменить законодательство, и все будет хорошо. Врагами народа были объявлены крупные компании, в том числе те, которые сотрудничали с Россией. Это они во всем виноваты. То есть те компании, которые либо добывали, либо импортировали газ, которые сами строили трубопроводы, влезая в кредиты, в какие-то консорциумы, торгуя акциями, облигациями и так далее, оборудовали подземные хранилища газа, строили распределительные сети. Вот они во всем и виноваты. Цены разные, потому что вы сволочи. Был введен принцип анбандлинга. То есть в головах европейских чиновников стала выстраиваться модель, И они ее стали железным кулаком вколачивать. Владелец трубы и газа в ней не может быть одно и то же юридическое лицо. Нам так хочется, мы так решили. То есть этот бизнес должен быть разделен. Было предложено просто продать все, что вы выстраивали десятилетиями. Ну, совершенно так, рыночно, согласитесь. Абсолютно
демократично. Очень демократично, по-моему.
Вот. Разумеется, энергетические компании по поводу этого... Ну, нельзя же сказать, что морду набили. Нет, вступили в конструктивные переговоры. В результате модель анбандлинга имеет три варианта. Один вот тот самый в лоб. Продай, и потом с новым владельцем договаривайся, как ты свой газ будешь прокачивать. Замечательное условие, правда?
Да.
Второй, так называемый независимый оператор. Собственность на трубопроводы вам позволяют сохранить рыночно. Но должен появиться независимый оператор, юридическое лицо, которое будет заниматься всей операционной деятельностью, а вы, как владелец, будете ждать ваши дивиденды. Все, до свидания. И третий вариант, так называемый сетевой оператор, все сохраняется так, как было, но при этом жесткий контроль всех надзирающих органов. Сетевых агентств, антимонопольных агентств и так далее, то есть за каждым движением следят и что-то там пытаются регулировать в ту или в другую сторону. Чем это мотивировалось? Теперь к трубопроводу могут получить доступ независимые поставщики, которые не входят в структуру крупных компаний, вертикально интегрированных. И всем станет хорошо. Такие компании стали появляться, почему же не поспекулировать? Что получается? Крупные компании, которые давно на рынке, они приблизительно представляют, какое количество на тот или иной отопительный сезон им нужно, в каких хранилищах хранить и так далее. Теперь наступила вольница. Каждый может рисковать как угодно, может выиграть, может проиграть. Если смотреть ситуацию, допустим, 2020 года, то летом цена на газ падала до $100 за 1000 кубометров и так далее. Тот, кто поумнее, тот, кто желал рисковать, мог купить по этой цене газ, подписать договор о хранении в том или ином подземном хранилище газа, дождаться зимы, когда цена подскочила под 300, и продать. Повезло, молодец, выиграл. В 2019 году было приблизительно то же самое, только наоборот. В связи с тем, что в конце 2019 года договор между Россией и Украиной по транзиту все-таки состоялся, все, кто по-дорогому заливал газ в подземное хранилище, зимой проиграли. Зима выдалась теплая, такого количества газа не нужно. Вот когда появляются такие излишки, собственно говоря, возникает вопрос, а что делать? В дело вступает бухгалтерия. Либо продолжать хранить, но это стоит денег, и можно проиграть окончательно, либо выбросить на рынок прямо сейчас. Тоже потерять. Но вопрос, на чем ты потеряешь больше? В том, что прямо сейчас продашь в минус, или будешь продолжать хранить, оплачивая деньги. И неизвестно, чем закончится. Многие предпочитают не рисковать, выбрасывают все, что они не смогли распродать в пиковый сезон, просто вышвыривают на рынок. Смотрят, почем купили, сколько пришлось заплатить за хранение, понимая, что дальше будет полная яма, надо выбрасывать сейчас, тогда яма будет не такая глубокая. Вот и все. Вот вся история с спотового газа.
Борис, спасибо большое. У нас сейчас новости, а после новостей мы перейдем к таким насущным проблемам, как сделка Байден-Меркель и место Украины в этих обстоятельствах.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня у нас гость Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо». Борис, и теперь Меркель, Байден, кто выиграл, кто проиграл, чем сердце успокоится у них, и тут же место Украины во всей этой конъюнктуре.
Ну, давайте смотреть по порядку. Я предлагаю не рассматривать все начальные пункты, где говорится про какие-то там очередные санкции в связи с агрессивными действиями России и прочему-прочему. Разумеется, мы дежурно всему этому возмутились, хотя мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы ввести то, что они называют санкциями, а на нормальном языке это односторонние дискриминационные меры, потому что санкции вводит только Совет Безопасности ООН, все остальное это волюнтаризм, и не надо мне про Никиту Сергеевича. Для того, чтобы ввести очередную порцию так называемых санкций против России, ничего не надо. Достаточно вспомнить, как Скрипаль взорвал склады в Чехии и что-нибудь еще в этом духе.
Да, там кота еще, по-моему, сожгли. Вот это вот очень обидно.
Да, кота Навального где-то из самолета выкинули. В общем, чушь полнейшая. Придумать повод для того, чтобы ввести санкции против России, вообще ничего не надо. Могли бы не писать, но, видимо, как это, обязательные фигуры, как на льду надо выписать, там, подпрыгнуть, перевернуться, крутануться. Ладно, отпрыгали. Что существенно? Там есть несколько загадочный пункт. Германия обязуется соблюдать букву и дух, спирит, третьего энергопакета в отношении Северного потока 2.
Борис, извините, единожды вас прерву, а это юридические термины? Это термины, когда заключаются серьезные договоры, подписываются контракты?
Ну, во-первых, то, что подписали между собой Байден и Меркель, это не договор, это не контракт. Это некое соглашение, можно с таким же успехом назвать коммюнике, протоколом о намерениях. Никаких штрафных санкций в случае нарушения подписывающими странами тоже не предусмотрено. То есть вот некое соглашение. Соответственно, буква и дух третьего энергопакета – это еще нечто более эфемерное, чем можно рассматривать. Соответственно, мы вынуждены вернуться к этому третьему энергопакету. Вот он существовал до 2019 года в том режиме, который Еврокомиссия придумала. Внутри себя они там занимались разделением газа и труб, то есть транспортировка отдельно, сам газ и торговля им отдельно, но хорошо, замечательно. В 2017 году, напомню, подписано соглашение пятерки европейских компаний, речь идет о суммах в 950 миллионов евро с каждой. То есть серьезные суммы. Никаких нарушений действующего на тот момент законодательства Евросоюза или отдельных государств, где эти компании зарегистрированы, нет. Исходя из этого соглашения, из того, что законы не нарушены, все с этим проектом в порядке, реализуются следующие проекты, которые тоже стоят деньги. Напомню, что сухопутное продолжение первое по территории Германии ЕУГАУ – это порядка 3 миллиардов евро. Хотя идет параллельно газопроводу ОПАЛ, но это новые трубы, это новые перекачивающие агрегаты, это новые участки земли, это новые требования от федеральных земель. Вот это вложено консорциумом европейских компаний, немецких. По Чехии это удовольствие обошлось еще в 2,5 миллиарда евро. Там все это вписано в газораспределительную сеть Чехии. Это, опять же, новые газоперекачивающие агрегаты, новые земельные участки. Это самый дорогой ресурс в Европе. То же самое касается Мегала и Мегалзють. То есть в общей сложности все эти наземные продолжения обошлись еще где-то в 12 миллиардов евро. И это серьезные деньги, которые вложили серьезные компании. В том случае, если не работает «Северный поток-2», все эти компании свои инвестиции в буквальном смысле слова зарыли в землю. Это не будет работать, потому что газ не придет.
Борис, но у этих компаний, я думаю, очень серьезные юристы.
Да. Мало того, сейчас я поэтапно. Когда речь об этом зашла, вот эта пятерка компаний, их главы, направили письма Еврокомиссии и, соответственно, своим национальным правительством, где европейским по белому написали: «Дамы и джентльмены, это прекрасно, что вы пытаетесь какие-то действия в отношении Северного потока предпринимать. При строительстве Северного потока и всех его продолжений не было вложено ни одного евроцента из наших государственных бюджетов. Мы не просили никаких субсидий, мы решали все вопросы сами. За счет банков, акций, облигаций, компания немецкая Юнипер дошла до того, что вынуждена была продаться финнам, но, тем не менее, обязательства свои выполняли. Это суровые газовые мужики. Мужик сказал, мужик сделал. Но в том случае, если вы задним числом примете некие законы, которые обездвижат все наши инвестиции, мы просто вынуждены будем идти в суд. У нас есть наши акционеры, и их экономический интерес мы обязаны отстаивать. И мы этот суд выиграем, потому что менять законы задним числом бесплатно нельзя. Но при этом в исках будут фигурировать не только те деньги, которые стоили наши проекты, но и все банковское финансирование, вся наша торговля облигациями тоже будет отражена. И поскольку мы строим эти трубопроводы не для того, чтобы любоваться ими, а для того, чтобы зарабатывать деньги, то и упущенная выгода будет фигурировать в этом. И, соответственно, после того, как вы все это проиграете, а вы проиграете, у вас вариантов нет, вы вынуждены будете из государственных бюджетов, из карманов наших налогоплательщиков компенсировать нам все эти потери. Имейте это в виду. Теперь понятно поведение Германии. От Германии в проекте «Северный поток-2» участвуют две компании. У Германии сухопутных продолжений три. Ойгл идет по территории Германии. Мегал идет по территории Германии. Мегалзюит идет по территории Германии. Соответственно, если все это не будет работать, то наибольший иск получит федеративное правительство Германии. И поскольку бывшая комсомолка Меркель понимает, сколько там будет нулей в этих исках, она отстаивает интересы «Северного потока-2». Ей не хочется, чтобы ее партия вынуждена была отвечать деньгами, потому что это, ну, электорат в Германии не любит, когда к нему залезает в карман. Они пересчитывают, сколько свиных колбасок они не съедят, кружек пива не выпьют, и становятся на дыбы. Это нехорошо. Тем не менее, в 2019 году Еврокомиссия собирается и голосует. Вот европейские традиции, они разные. Вот, на мой взгляд, это традиция европейского варварства. Постановляют, что все газопроводы, приходящие на территорию Евросоюза извне, то есть импортирующие газопроводы, давайте их так назовем, подпадают под действие третьего энергопакета. Нормально, да? С 2017 года строят 4 газопровода на земле, один в море, на основании действующего законодательства, а мы теперь вот решили поменять. Проголосовали. Все, достаточно. В октябре 2019 года голосует Бундестаг, потому что вот эти изменения в третий энергопакет надо имплементировать в национальное законодательство, соответственно, это надо делать. В конце октября собирается Бундестаг и голосует без изменений. Почему речь идет о Германии? Потому что единственная поблажка, которая была сделана, решение о том, попадает ли импортирующий газопровод под действие третьего энергопакета или нет, принимает правительство той страны, куда приходит газопровод первым.
А, это поблажка серьезная.
Казалось бы. Но Бундестаг голосует так, как голосует. Не попадает под действие третьего энергопакета все трубопроводы, которые закончены до мая 2019 года. Голосование происходит в октябре. О том, что если вы не закончили в мае, то вы попадаете под действие третьего энергопакета. Это традиция европейского варварства. Это ненормальный бизнес. Это Сергей Лавров, будучи дипломатом, очень корректно назвал: Евросоюз демонстрирует все меньшую надежность как экономического партнера. Угу. Я бы назвал это абсцентной лексикой, потому что, ну, это вообще маразм. В октябре собраться и решить, что если вы что-то в мае не закончили, то мы теперь будем действовать вот так.
Да.
В том случае, если Германия действительно решит соблюдать букву третьего энергопакета, она и будет соблюдать. Потому что, разумеется, со стороны компании Nord Stream 2 AG, компания-оператор «Северного потока-2», 100% акций принадлежит «Газпрому», это тоже отдельная история. Разумеется, она подает в суд. Верховный суд Дюссельдорфа будет рассматривать этот иск, начиная с 25 августа. То есть вот 3 недели осталось. Тем не менее, с учетом того, что иски – это дело долгое, Nord Stream 2 AG подал заявку в Федеральное агентство по сетям Германии о регистрации себя как независимого оператора. То есть тот самый случай, когда владелец газа «Газпром», владелец газопровода и компания-оператор Nord Stream 2, там российская компания, здесь швейцарская, буква третьего энергопакета соблюдена, можем работать. Что происходит сейчас? В том случае, если суд, начиная с 25-го, примет решение о том, что необходимо все ограничения третьего энергопакета распространить на Северный поток-2, 50% мощности должно быть забронировано для независимых поставщиков. Им, видимо, будет являться царь Нептун, который где-то в Балтийском море продырявит трубу и вкатит туда откуда-то газ. Понятно, что с реальной действительностью эти ограничения ничего общего не имеют, но, тем не менее, формально вот это соблюдается, потому что Бундестаг в октябре 2019 года проголосовал именно так, а не иначе. Что в этом случае будет происходить? Понятно, что Nord Stream 2 AG и все компании, которые участвуют во всем этом мероприятии, я даже боюсь их перечислять, потому что европейские компании только в Северном потоке 2, 5 штук, в Еугале их 5 штук, ну и так далее. Несколько десятков компаний к ним просто залезут в карман. Все, что вы строили, будет работать на 50% мощности. По действующему в России законодательству с 1993 года компанией-монополистом на экспортные поставки трубопроводного газа является концерн «Газпром». Если отталкиваться, допустим, от первого варианта анбандлинга, продать независимой компании и все, в этом случае, допустим, Туркмения, «Туркменгаз» компания, подписав контракт с какой-нибудь европейской компанией, получит возможность прокачивать газ по всей сети «Газпрома», просто заплатив ему деньги. Ну, потому что нам так хочется. Мы же подписали контракт, вы же в поле третьего энергопакета, ну вот давайте нам ваши транзитные мощности, мы будем качать свой газ. У нас контракт на руках. Поэтому на первый вариант анбандлинга продажи третьему юридическому лицу, разумеется, «Газпром» не пойдет. На что пойдет «Газпром» уже написано. Заявление подано, зарегистрируйте нас как независимого оператора. Федеральное агентство по сетям Германии, как бы это сказать, тянет резину. У них есть срок рассмотрения такого заявления, но сейчас изучается вопрос, подан ли полный пакет документов. Вот это не ограничено по времени. Это можно рассматривать достаточно долго, внимательно. Глаголы проверяют спряжение. Грамматика такая серьезная, там через два месяца сообщить, что у вас 294 страницы, а надо, чтобы было 296. Давайте по новой. Что в таком случае будет происходить в Европе, ну, долго рассказывать не надо. На день сегодняшний цена за 1000 кубометров подкатила под 500 евро, под 500 долларов. Что делает «Газпром»? «Газпром» аккуратно выполняет все свои договорные обязательства. Упрекнуть его не в чем. Для того, чтобы никто не рассказывал о том, что мы агрессивно агрессируем против несчастной Украины, «Газпром» регулярно выкупает на аукционах дополнительные обязательные транзитные мощности 15 миллионов кубометров в сутки. Ни разу не увернулся, всегда приходил. Вот недавно прошло сообщение о том, что «Газпром» не вышел на аукцион. Тоже тонкий момент, который в СМИ увидеть не очень просто. Есть обязательные дополнительные мощности. То, что оператор газотранспортной системы Украины, так называется юридическое лицо, которое, собственно говоря, аукцион организовывает, обязуется пропустить через свою газотранспортную систему в обязательном порядке. Вот это мы гарантируем. А следующий момент, 67, по-моему, миллионов кубометров в сутки, это прерывистые транзитные мощности. То есть компания-оператор оставляет за собой право прервать эти поставки по техническим регламентам, по каким-то причинам и еще. Заранее об этом предупреждают. То есть здесь нет никакого волюнтаризма, поэтому они называются прерывистые. В Европе такая практика есть. Есть дополнительные мощности обязательные, есть прерывистые. Вся Европа прерывистые мощности выставляет, естественно, с дисконтом. Понятно, что ты подписываешь, рискуешь, что ты не получишь возможности это реализовать. Оператор газотранспортной системы Украины раз за разом выставляет такую же цену, как на обязательные дополнительные мощности. «Газпром Экспорт» просто пожимает плечами со словами «я не понял, что у вас в головах», разворачивается и уходит. Себе в убыток мы ничего делать не собираемся. извините, отвлекся. «Газпром» выполняет все свои обязательства. Он приобретает дополнительные транзитные мощности Украины, чтобы никто не говорил, что мы что-то там Украину сильно не любим. Любим мы ее изо всех сил. В понедельник, в среду после обеда и в четверг до 11 часов. Что видит Европа? После того, как в течение зимнего периода из подземных хранилищ газа было выкачано 68 миллиардов кубометров, это рекорд, такого никогда не было. То, что было зимой, мы все помним. И испанцев, которые солнечными панелями разгребают снег с дороги, чтобы машина выехать могла. И прочее, прочее, прочее. В обычных случаях с 15 апреля начинается сезон закачки газа в подземное хранилище. То есть его поступает больше, чем уходит на нужды энергетики. В этом году, в апреле, такое пополнение шло в количестве 0,1% в сутки. Почему? Потому что холодная весна. Фактически закачка началась где-то в начале мая и тут же кончилась, потому что в Европе наступила аномальная жара. Аномальная жара – это кондиционеры, причем не только в квартирах, это необходимость в промышленных помещениях, в магазинах, в офисах и так далее. То есть резко растет спрос на электричество, кондиционеры по-другому не работают. Соответственно, резко растет спрос на газ. То есть газ опять не попадает в подземное хранилище, он пролетает мимо них сразу в топку электростанции, насквозь. На день сегодняшний, если смотреть по средним нормативам отставания по степени заполненности подземных хранилищ газа, достигает 20%. Винты из коминг. Так, по-моему, по-английски говорят. Остался последний квартал, потому что в Европе считается, что отопительный сезон наступает 15 октября. СПГ, произведенная в Соединенных Штатах, в Европу не идет. По той причине, что в Юго-Восточной Азии цены выше. Ничего личного, только бизнес. Если сравнивать год к году, то поставки СПГ в Европу упали на 25%. В Норвегии, так как она предупреждала, идет ремонт на ее морских месторождениях. Она об этом заранее писала. Просаживается дно, необходимо переставлять арматуру и так далее. Там есть всевозможные регламентные работы. Алжир отвечает, что ваш звонок очень важен для нас. Перезвоните вчера. Контрактные обязательства выполнены. До свидания. Есть масса эмоций. Эмоции на уровне шизофрении. Мы хотим добиться независимости от российского газа, а «Газпром» почему-то не удовлетворяет дополнительные заявки. Нормально звучит, да?
Да, логично.
На уровне эмоций то, что «Газпром» не выполняет дополнительные заявки от европейских компаний, сколько угодно. Можно писать, кричать с трибуны, там, рубаху на груди рвать. При этом европейские компании, они понимают, что «Газпром» они ничего предъявить не могут. Есть контракт, объемы есть, есть все. Ваш звонок очень важен для вас. В Европе все понимают, что желает получить «Газпром». «Газпром» желает получить «Северный поток-2». В этом случае дополнительные заявки выполняться будут, потому что инвестиции должны работать, вложенные деньги должны окупаться, и «Газпром», разумеется, поставит нужное количество газа. Тактика «Газпрома» совершенно очевидна. Летом выиграть по цене, в отопительный сезон выиграть по объему. Абсолютно логично. Ничего личного, только бизнес. В том случае, если Германия соблюдает букву третьего энергопакета и «Северный поток-2» ограничен на 50% мощности, «Газпром» не выиграет слишком сильно на объеме, зато он продолжит выигрывать по цене. Статистика показывает, что зимние цены на 30-40% дороже, чем летние. Почему бы не заработать? Вы нас долго убеждали, что мы обязаны учитывать спотовые цены. Теперь мы их учитываем. Пожалуйста, мы делаем все, как вы хотели. Поздравляем вас с вашей педагогической удачей, успехом. То есть, желаете по 600-700 долларов за 1000 кубометров платить? Молодцы, поздравляем. В том случае, если в этом суде все-таки будут думать о происходящем на энергетическом рынке, ну, прежде чем идти на заседание, например, в платежку посмотреть, какая там господину судье пришла, будет соблюдаться, видимо, дух третьего энергопакета. А дух говорит о том, что ну откуда же взяться альтернативному поставщику? Ну что вы. Тем более, что есть заявка со стороны Nord Stream 2 AG, что по состоянию на май 2019 года все 100% инвестиций были вкачаны в проект «Северный поток-2». оставалось застроить 5%. Деньги у компании Nord Stream 2 АГ на это были. Вот эта техническая заминка в 5% не должна учитываться. Так что я с большим вниманием буду смотреть за тем, что произойдет 25 августа, когда начнется рассмотрение иска Nord Stream 2 АГ против федерального сетевого агентства Германии, вышел в суде Дюссельдорфа. Это что касается Северного потока 2. Что там еще спрашивали про Украину и ее место? И почему они все так волнуются?
Ну, само собой, но если возможно, кто выиграл после встречи Байден и Меркель?
В том случае, если высший суд Дюссельдорфа решит соблюдать дух третьего энергопакета, выиграли все. Выиграл «Газпром» по той самой причине, что летом мы выиграли по деньгам из-за цены, зимой мы выиграем по деньгам из-за объемов. Выигрывает Европа, потому что в этом случае можно надеяться на то, что скачок 40% в отопительный сезон не состоится. Цена хотя бы зафиксируется, это уже хорошо по нынешним временам. Выиграли, как ни странно, Соединенные Штаты. Вот выбирайте. Либо я сейчас начну рассказывать, почему выиграли Соединенные Штаты, либо мы вспомним про нашу соседку.
Давайте вспомним про нашу соседку. И у нас традиционно, Борис, последние полчаса программы ответы на вопросы. Но, если вы сочтете нужным, от вопросов отнимите время, чтобы прояснить место Украины во всем этом.
Ну, давайте просто в арифметику поиграем. Я постараюсь медленно, цифр будет много. Можно зафиксировать, что объем поставок «Газпрома» в Европу – это порядка 180 миллиардов кубометров. Правильно? Ну, так, среднее. Там было 170, было 200. Будем считать, что среднее 180. Давайте считать транзитные мощности. Северный поток первый – 55 миллиардов кубометров газа в год. Ямал-Европа рядышком – 33, 88. Добавляем голубой поток – 17 миллиардов. Это 105. Добавляем турецкий поток – 31, 136. Добавляем «Северное сияние». Это сеть магистральных газопроводов, которых не часто вспоминают, но по ней получают газ Прибалтика и Финляндия. Ну, грубо говоря, там в холодную зиму еще десятку добавим. Потому что прибалтийские тигры, они потребляют газ в два раза меньше, чем в советские времена, но не суть. Есть Финляндия. У Финляндии бывают запросы достаточно серьезные. Итого мы насчитали на пределе...
Борис, я прошу прощения. Новости, а после новостей вы продолжите просвещать нас по поводу цифр.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость Борис Марцинкевич. Борис, я думаю, вы закончите приводить свои цифры по месту Украины во всем
этом. Давайте по газовой арифметике пробегаемся. Да. Вспоминаем, средний объем поставок «Газпрома» в Европу вместе с Турцией 180 миллиардов кубометров в год. Ну, так, это мы с вами сейчас придумали. В этом году ожидается больше, но не суть. Пусть 180. Занимаемся арифметикой. Северный поток первый – 55 миллиардов кубометров. Мы подсчитываем транзитные мощности «Газпрома», напоминаю. Северный поток первый – 55. Ямал-Европа рядышком – 31. 33 – это 88 у нас. Правильно? Правильно. Да. Турецкий поток – 31. 88 плюс 31 – 114. Голубой поток – 16. Паспортная мощность, так скажем, проектная. Итого 160. Есть еще «Северное сияние», по которому поступает газ к Прибалтику и Финляндию. В среднем 10 миллиардов кубометров газа в год. Итого 170. Не дотягиваем. Украинская газотранспортная система нужна в любом случае, даже сейчас. Если отмотать диспуты, которые шли в 2014 году, то, собственно говоря, в 2019 году, то, собственно говоря, Алексей Миллер говорил о 10-15 миллиардах кубометров. что, разумеется, Украине не хватает, у нее под другое заточена ее газотранспортная система. Что мы имеем сейчас? Газовое кольцо и новый газовый триумвират, Австрия, Германия и Россия, поскольку без нашего газа это кольцо пустое, это с одной стороны. С другой стороны, по решению правительства и парламента Голландии, они же Нидерланды, летом 2022 года полностью прекратится добыча на Гронингене. Причина геофизическая, Голландию стало трясти. Фиксировалось множество землетрясений, геофизики выяснили, что проблема в том, что опустошаются пласты газа на Гронингене. Максимально, по-моему, было целых 5 баллов. Напомню, что территория Голландии находится практически полностью ниже уровня моря. Голландия существует за счет дамб, которые на землетрясения рассчитаны не были. Что это означает для газового рынка Европы? Это сразу минус 25 миллиардов кубометров газа в год, которые на Гронингене добывались.
25 миллиардов?
Да, сразу не глядя, вот, не говоря худого слова. В 2022 году, в следующем, наступает эра выхода Германии из атомного энергетического клуба. Атомные электростанции на ее территории заканчивают свой проектный срок эксплуатации, продлевать по решению Бундестага 2011 года, продлевать сроки эксплуатации не будут, их будут друг за другом выключать. Соответственно, спрос на что? Либо на уголь, либо на газ. Тонна углекислого газа с 1 января 2021 года стоит 50 евро. Это дорого, соответственно, надо переходить на газ. Значит, будет расти спрос на газ даже в самой Германии. Если мы смотрим на такие страны, как Польша, то в ее северо-восточных воеводствах есть одна крупная угольная электростанция, которая в этом году, по-моему, 60 лет исполнилась. Ее надо замещать. После долгих диспутов с Еврокомиссией принято решение, что замещать ее будут на газовую. По тем параметрам, которые Польша выдала, только на потребности одной электростанции потребуется 1 миллиард кубометров газа в год. Я думаю, таких примеров по Европе наберется множество. То есть даже с учетом Северного потока второго, у «Газпрома» не хватит транзитных мощностей для того, чтобы удовлетворить растущий спрос в Европе на фоне падающих объемов собственной добычи. Так что место Украины есть. Но с учетом романтического поведения Украины, в соглашении Байдена и Меркель предусмотрено, что Германия будет предлагать варианты модернизации газотранспортной системы Украины. И еще один пункт. Не позднее 1 сентября должен появиться спецпредставитель Германии, который будет заниматься вопросами подписания транзитного договора после 2024 года. Напомню, что ныне действующий транзитный договор между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины закончится в декабре 24-го. Вот, собственно, и все. Место Украины есть, потому что в Европе растет спрос и падает собственная добыча. Вера в то, что Украина сама справится со своей газотранспортной системой, нет никакой. На протяжении последних 7 лет необходимые инвестиции в то, чтобы поддерживать газотранспортную систему в должном техническом состоянии, проводить текущие ремонты, модернизировать газоперекачивающие станции и так далее, выполнен этот план на 30%. Труба стареет. Можно желать подписать какой угодно договор, но если ты в качестве транзитной мощности можешь предоставить ржавую трубу, из которой газ свистит во все стороны, то с тобой договор никто не подпишет по техническим причинам. Доверия в то, что Украина справится с этой задачей сама, ну, причин для этого нет. Государственный бюджет Украины состоит из иностранных займов, основная часть которой уходит на то, чтобы совершить выплаты по предыдущим займам. Именно поэтому варианты модернизации газотранспортной системы будет предлагать Германия. Именно поэтому появится спецпредставитель, я так понимаю, задача его – утрясти интересы «Газпрома» и оператора газотранспортной системы Украины. Yeah. При этом пожелания оператора газотранспортной системы Украины я вам, как бабушка Ванга, могу сказать со 100% точностью. Как можно больше, как можно дороже, как можно дольше. Я закончил описание.
Спасибо. Борис, спасибо. я скажу про себя. Мне это надо будет послушать еще один раз, потому что, конечно, такую информацию... Это вам не наши эксперты. Один на Че, другой на букву Гр. Не тут это все надо осмыслить. Спасибо еще раз вам огромное. И теперь...
Леонид, я вот что скажу. Побеседовав с вами, я приблизительно понял, какой цикл передач мы сделаем у себя на канале «Энергетика и инфо». Сейчас все это достаточно действительно...
Отлично. Отлично, хоть чем-то я смог вам помочь.
В таком темпе действительно, наверное, сложно воспринимать. Лучше медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Спасибо за то, что подсказали.
Борис, вы согласны ответить на вопрос наших слушателей?
Да, конечно.
Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо, Леонид, Борис. Леонид, вам спасибо за эксперта на букву КР. Очень-очень вы порадовали. Борис, тоже ваш юмор очень нравится. Скажите, пожалуйста, два вопроса. Вот нельзя ли каким-то образом чисто формально на бумаге подписать, скажем, Новатэк под 50%, да? И второй вопрос, каковы перспективы прокачки водородов, ну, в недалеком, наверное, может быть, в далеком будущем, в Германию. Большое спасибо.
Спасибо.
На первый вопрос отвечает закон Российской Федерации 1993 года. Монопольным экспортным поставщиком трубопроводного газа в Российской Федерации является государственный концерн «Газпром». Точка. Если будет изменен этот закон, тогда можно о чем-то говорить. Но это вопрос, как вы понимаете, не ко мне, это в Государственную Думу, в правительство, в Совет Федерации и так далее. Что касается прокачки водорода, напомню на всякий случай, что если брать статистику 2020 года, то из всего водорода, который произведен в Европе, на долю зеленого водорода, то есть полученного методом электролиза, на который электроэнергия поступает от солнечных и ветряных электростанций, составляет 0,1%.
Так много?
Да, все по-серьезному. То есть все разговоры о том, что будет создан рынок, Чубайс уже сосчитал, что там 100 миллиардов, он кто-то там куда-то, кому-то. Нет этого.
100 миллиардов чего? Миллиметров тутного столба?
Нет, он считал, что Россия будет зарабатывать 100 миллиардов долларов в год за счет водорода. Но нет водородного рынка, просто нет. Есть некая европейская программа водородная, которая не согласована с национальными, потому что есть отдельная водородная программа у той же Германии, у Голландии и так далее, и так далее. Они между собой не согласованы. Ладно, отвлечемся. Предположим, что этот рынок когда-нибудь возникнет по неизвестным причинам. Что касается, как поставлять. Если использовать ныне действующие газопроводы, то поставка чистого водорода просто их съест. Таковы физические свойства водорода. Он очень легок, он очень химически активен, он внедряется в кристаллическую решетку металла. Происходит так называемое водородное охрупчивание, ну, или уж совсем по-простому, он просто съедает трубы изнутри. Трубы строились большая часть достаточно давно. Никто на водород не рассчитывал. Все рассчитывали на метан. У него совсем другая химическая формула. Новое покрытие, к ним есть целый ряд требований. Это и химическая инертность, и необходимость снижать шероховатость, так скажем. То есть газ должен течь плавно, не теряться, не цепляться. Предварительные результаты, которые показали материаловеды «Газпрома», «Северный поток» первый, «Северный поток» второй выдержат до 30% содержания метана в смеси. Но это на уровне экспериментов. Дело ведь не только в трубах, но еще и в газоперекачивающих агрегатах, в которые должен поступить не природный газ, а водород. Вот с ними еще никто не экспериментировал, не исключено, что их тоже предстоит менять. Они стоят достаточно серьезных денег, потому что, ну, представьте себе компрессорную станцию, которая прокачивает по Северному потоку первому. 1260 километров протяженность газопровода. Одна компрессорная станция должна протолкнуть газ вот на такое расстояние. Если ее придется менять, ну, это дорого, это отдельный проект и так далее.
Вот, собственно говоря, все. То есть, когда мы говорим о том, сколько выдержат трубы, надо еще помнить о компрессорных станциях, о газоперекачивающих агрегатах.
То есть, Борис, насколько я правильно вас понял, ползет улита, когда будет.
Да, надо все перепроверять. Сейчас должен быть повышенный спрос на компании, занимающиеся материаловедческими изысканиями, исследованиями. В России их, слава богу, есть. Не случайно в водородную программу России первыми пошли Росатом и Газпром. У Росатома материаловеды точно есть.
Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье. Пожалуйста. Пару вопросов по теме. Скажите, пожалуйста, вот во многих экспортных государственных корпорациях у нас сидят иностранцы в правлении. Помогает ли это продаже на Запад товара их? И второй вопрос. Вот известно, что все чиновники, они любят МСДУ. Вот как используется этот ресурс при продаже наших ресурсов? Спасибо большое.
Ну, по поводу коррупции я ничего сказать не могу. По поводу того, что сидят иностранцы в наших корпорациях, они зачастую помогают. Как известно, председатель совета директоров Роснефти и Nord Stream AG, компания, которая управляет первым северным потоком, Герхард Шрёдер, да, действительно, он помогает вести переговоры с европейскими странами, в том числе при согласовании всех этих проектов, потому что за ними наблюдает множество каких-то комиссий, комитетов, агентств и так далее. В отличие от нас с вами, Шрёдер про эти агентства, комиссии и комитеты понимает намного лучше, ему проще переговариваться. Если посмотреть на состав правления Nord Stream AG, первого северного потока, там сильнейшие юристы находятся, технические работы ведут наши специалисты, а вот все эти согласования в том, чтобы не попасть под действие какого-нибудь очередного ограничения, им проще, если мы говорим о газе. Что касается Роснефти, то присутствие там зарубежных специалистов помогает вести переговоры с теми же банками. Классический пример – это газоперерабатывающий завод в Амурской области. Под его строительство получен синдицированный кредит, участвует 15 банков. То есть деньги получены из-за рубежа, но при этом сказать, что влияет какая-то одна страна, невозможно. Там 11 государств.
Вот в этом случае именно такое определение кредита. Вы не повторите, Борис?
Синдицированный кредит. То есть там не один банк, а 15. Есть сумма, есть проект. Вот 15 банков договорились, что там, в каких долях выделяют, какие суммы.
Борис, у меня к вам абсолютно личный вопрос. Скажите, пожалуйста, как эксперт настоящий, вы оцениваете вот это колоссальное количество... Вы меня поправите, если я что-нибудь не то говорю. Телеэкспертов, СМИ-экспертов, которые так лихо решают любые геоэнергетические проблемы. Как вы... Там и представитель президента, по-моему, какой-то. И банкир, один из самых больших, какие в России есть. Как вы оцениваете их уровень? Я специально не называю фамилии.
Ну, несколько скептически, потому что вот попытка распространить нашу российскую практику, у нас в России, да, если мы говорим газ, мы подразумеваем Газпром, если мы говорим Газпром, мы подразумеваем газ. Но оперировать тем, что нашими партнерами являются государства Европейского Союза, некорректно совершенно. Я перечислял участников проекта «Северный поток-2», там нет государственных компаний, там нет государств. Там все завязано на частные компании. Самое большое государственное присутствие в концерне ОМФАО – 34%. Это самое большое. Во всех остальных случаях, ну, вот кому принадлежит Royal Dutch Shell? 100% акций на бирже. Как можно говорить, что это участвует Голландия или Британия? Нет, это участвует компания Royal Dutch Shell. Не понимая вот этих нюансов, дальше анализировать очень сложно. Вот я на пальцах пытался объяснить, почему активнее всех в отношении Северного потока, как лоббист, выступает Ангела Меркель. Потому что федеральное правительство Германии находится под риском исков со стороны десятка компаний на десятки миллиардов евро. И она прекрасно понимает, что эти суды будут проиграны, и правящей коалиции придется лезть в карманы налогоплательщиков со всеми политическими последствиями.
Но вы же ведь провели связь между несъеденными колбасками и невыпитым пивом и реакцией избирателей на подобный поступок?
Да, ну вот непонимание этих вещей. Вот хорошо, у нас Чехия внесена в разряд недружественных стран, по-моему, да?
Да.
Да. Но она в марте закончила свою часть сухопутного продолжения «Северного потока второго». Молча. Ни одного письма, ни в какой МИД, ни заявления в Еврокомиссию. Здесь есть масса нюансов, которых мы почему-то не хотим видеть. Может быть, потому что плохо присматриваемся. Вот нет. Этот мем американский СПГ, ну его не существует в природе. Если мы обратимся к Дональду нашему Трампу, он никогда не говорил American LNG, только LNG made in USA. Он бизнесмен, он отдает себе отчет, что если у государства нет ни одной акции того или иного СПГ-завода, то это не American LNG, это LNG made in USA. Мем о том, что Америка пытается заместить газпромовский газ своим сжиженным, не соответствует действительности полностью. Ну, прежде чем эту версию выдвигать, гляньте на статистику. Половина газа, произведенного в США, идет в Китай. И причина здесь тоже очевидна. В январе 2020 года подписано соглашение о прекращении войны пошлин. Попытка уравновесить товарные потоки между Соединенными Штатами и Китаем. Сейчас экспорт из Китая в США на 300 миллиардов больше, чем экспорт из США в Китай. Эту сумму надо как-то обнулить каким-то образом. В числе прочих соглашений Китай взял на себя обязательство закупать энергетические ресурсы в течение следующих 2 лет на сумму в 50 миллиардов долларов. 2020 год вычеркиваем по причине пандемии. Из чего Соединенные Штаты могут набрать 50 миллиардов? Нефть у Китая полностью диверсифицированы все поставщики нефти. У него их более 15, ни один не занимает более 12%. Втискиваться туда и ловить какие-то доллары там неинтересно. Углем 50 миллиардов долларов не наберешь. СПГ в Соединенных Штатах по состоянию на 1 января 2021 года производился в объеме 71 миллион тонн. Сейчас введены дополнительные мощности, они вышли за 100 миллионов тонн. За счет СПГ набрать можно. Но газ, СПГ, произведенный в США, пойдет в Китай только в том случае, если цены в Юго-Восточной Азии будут устойчиво выше, чем в Европе. Правильно? Правильно. Соответственно, не введение «Северного потока-2» – это риск того, что цены в Европе будут такими же, как в Юго-Восточной Азии, тогда СПГ, произведенного в США, опять пойдет в Европу. И опять будет риск не восстановить паритет в торговой войне с Китаем. Поэтому считать, что Байден проиграл, нет, он не проиграл. Будет введен «Северный поток-2», это гарантия того, что цены на газ в Азии останутся выше. Это гарантия того, что американские компании будут подписывать договоры с китайскими потребителями и вести СПГ, обнуляя или хотя бы двигаясь в направлении нуля при восстановлении паритета в торговом обмене. Вот, собственно говоря, все. Если мы говорим об этом соглашении, проигравших просто нет. Выиграла Россия, потому что заканчивается «Северный поток-2» и будут идти новые объемы. Выиграла Европа, потому что в случае введения в эксплуатацию «Северный поток-2» цены, если не снизятся, то хотя бы не повысятся. В том числе выиграли все те противники многочисленные «Северного потока-2», все эти Польши, Прибалтики и прочее. Это для них газ тоже не подорожает до космических высот. Выиграли Соединенные Штаты, потому что не повышение цен в Европе обеспечивает наращивание поставок СПГ, произведенного в США, в Китай. Выигрывает Китай, потому что ему нужен газ. Он в этом году, судя по тому, что происходит, закупит где-то на 12 миллионов тонн больше. Вот американцы прибавили на 30 в производстве, из них 10 можно спихнуть в Китай. Замечательно. Китаю все равно откуда покупать. Наша сила Сибири, да, рано или поздно она тоже начнет влиять. Но я просто напомню, что по итогам прошлого года поставлено менее 5 миллиардов кубометров. И связано это не с тем, что «Газпром» плохой, а с тем, что газ в Китай приходит с севера. С севера у них не промышленно, у них вся промышленность сосредоточена на юге. На севере нет трубопроводных систем.
мы не вышли на договорную, на договорной объем в 5 миллиардов кубометров, просто потому что китайцы не успели построить газопровод от Амура до Пекина в указанные правительством сроки. Не знаю, сколько
это,
там
долго. Это опять все... Вот сегодня вы очень хорошо препарируете разговоры о том, что в нашей стране все криворукие, считать не умеют, вычитать не умеют, строить тоже не умеют.
Ну, я бы
оперировать
фактами.
Вот. А вы оперируете фактами. И я не могу сказать, что все приведенные вами факты, их масса сегодня была, ввергают в какой-то излишний пессимизм.
Ну, на самом деле, вот то, что касается энергетики, она на всевозможные измы капитализма, социализма, империализма смотрит достаточно скептически. Единственное исключение из правил, это, конечно, план ГЭРО, но это...
То а вот это, Борис, извините, я вас перебью, а вот это, может быть, будет темой отдельной лекции. Вот у меня в голове два проекта советской власти. Это ГЭРО и атомный проект. Я, вполне возможно, что-то не знаю.
Ну, решать вам.
Нет, так, может быть, есть другие проекты, которых вы знаете, а там, скажем, я, еще кто-то не знает. Это уже выбирать вам. Но то, что атомный проект, это, конечно, история абсолютно блинная, в этом сомнений не возникает.
Ну, атомный проект бесконечен, он и военный, он и гражданский. И только в Советском Союзе работала Сибирская атомная электростанция, которая, нарабатывая оружейный плутоний для ядерного оружия, заодно поставляла электроэнергию и тепло в город Томск. Это только мы умели.
Спасибо огромное. Это как вы заманиваете слушателей. Прекрасно. Атомный проект, согласие Бориса, у нас будет. Борису я выражаю не только свою благодарность, я думаю, благодарность всех слушателей. Знания, факты, цифры и умение излагать все это доступно и на русском языке. Огромное спасибо. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.
Программа Леонида Володарского.